Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы поговорим о трезвенной просветительской работе. Такую работу ведет эксперт по экономическим и юридическим вопросам, член Союза журналистов России, создатель группы «Православные трезвенники» ВКонтакте Денис Шевчук. По мнению Дениса Шевчука, есть всего две причины потребления алкоголя и табака. Это запрограммированность, в основном через СМИ, фильмы, сериалы, заказные статьи, и доступность, территориальная и ценовая. Никакой речи о свободе выбора, по мнению Дениса, нет при ежедневном навязывании и сверхдоступности. А человек, знающий правду, то есть имеющий достаточный объем достоверной информации, никогда не будет употреблять алкоголь или табак, даже иногда и немного. Но фактов дезинформации очень много. Наверное, и у вас есть знакомые, которым врачи советовали умеренные дозы алкоголя. А на моей памяти один невролог посоветовал моему знакомому курить марихуану, чтобы уменьшились боли в спине. По мнению Дениса Шевчука, ни один уважающий себя ученый не возьмется доказывать пользу умеренных доз яда или наркотика, в частности, алкоголя или табака, так как это в принципе антинаучно. Денис Шевчук в эфире телеканала Life News напомнил, что академик Павлов открыто и прямо называл жуликами всех, кто пытался научно обосновать мнимую безвредность или пользу алкогольных изделий.
Слабоумие вызывается даже у зрелых людей. Академик медицины Федор Углов в своей книге «Правда и ложь о разрешенных наркотиках», правда, алкоголь и табак имеется в виду, черным по белому написал, что доктор медицинских наук, патологоанатомы доказывают, что даже стакан алкоголя приводит к безвозвратному уничтожению какой-то части мозга. И, по сути, вот глазами врача видно, да, хирурга, патологоанатома, что там как будто бомбу сбросили на наш мозг. И человек, который весельчак и балагур, на самом деле слабоумный. Это может быть и школьник, и взрослый, может быть. Ведь нельзя, не имеет смысла, я бы сказал, никому. Более того, например, известно, что у женщин яйцеклетки ограничены, они даются один раз в жизни. Раньше, до 30 лет, женщинам вообще запрещали употреблять, потому что это наркотик, это мутаген, это тератоген. То есть приводит к росту плода в дальнейшем. Поэтому, если у женщины родился, сложный ребенок, вероятность процентов 95, что это умеренное небольшое выпивание как раз к этому привело. Хотя это не обязательно, бывает, что у здоровых людей есть патологии, но вероятность очень высокая.
Даже в теории СМИ не могут существовать без финансовой поддержки. Это говорится в учебниках и лекциях для журналистов-студентов. Реклама и спонсорство, скрытая реклама – это ежедневная рутина. Производители алкоголя и табака, то есть легальных наркотиков, ежедневно обманывают людей – массово через СМИ. Помимо спонсорства и рекламы, нанимаются штатные профессиональные дезинформаторы для регулярного участия в передачах и написания статей.
Не все врачи посещают лекции по медицине. Вы знаете, Павлов был такой академик. Вот он говорил, что даже вот институт, ставящий целью доказать пользу безвредности алкоголя, по сути, это жулики. То есть это не может считаться научным. Ему предлагали взятку барон Гинзбург за то, чтобы он возглавил такой институт. Тем не менее, даже сейчас коррупционеры доказывают, что якобы там можно лечить вином, например. К сожалению, да, вот я очень рад присоединению Крыма, почему там сейчас коррупционеры вот такие бумажки пишут, штампуют вот только так. Хотя это абсолютно антинаучно. Есть Бехтерев, есть Павлов, есть Веденский. Если врач считает, что он умнее вот этих трех уважаемых людей, я ему, конечно, поверю. Но пока известные ученые, известные, которые уважают свое имя, они никогда не скажут, что алкоголь полезен или безвреден.
Вопреки устоявшимся мифам, подчеркивает Денис Шевчук, трезвенники борются вовсе не с пьяницами и не с пьянством, а за полную абсолютную трезвость. Понятно, что в этом случае число алкоголиков уменьшается как следствие. Никакого умеренного и культурного потребления алкоголя, алкояда, никогда, никаких по праздникам, с друзьями и так далее. Активная современная молодежь знает, что алкоголь – это наркотик и яд, поскольку это подтверждено авторитетными международными и отечественными источниками. Основной способ борьбы – изучение и распространение достоверной информации о вреде алкоголя и табака. Разоблачение рекламных мифов.
Не все наркологи знают, что алкоголь – это депрессант. В любых дозах вызывает депрессию. Если вы хотите веселиться, не употребляйте алкоголь. Ни в коем случае. Вот. Вы впадете в депрессию. А в депрессии, если вы употребляете алкоголь, вы можете до самоубийства дойти.
Необходимо изучение и распространение достоверной информации о вреде алкоголя и табака, разоблачение рекламных мифов, а также Борьба с нарушениями законодательства в сфере торговли и рекламы алкотабачных изделий.
Показать это все-таки рынок, сколько продается. Любые ограничения нежелательных явлений, как юрист по второму образованию, они работают прекрасно. Это первый курс юридического факультета, то же самое повышение цены. Если мы повысим цену на алкоголь в целом, дети будут меньше потреблять, вообще меньше. Никто не будет ни на что переходить, просто будут, как вот есть пирожки, есть там булочки, есть кривая обратной зависимости цены от спроса. Это первый курс экономического факультета. Потом есть вот такая сказка, что якобы там доход бюджета. У нас убыток от алкоголя в 20 раз больше, чем акциза, а табака где-то в 10-15. Почему? Потому что мы, даже если вы не курите, не пьете, вы платите за реабилитацию болезней, вызванных алкоголем, табаком, ДТП. Очень много посчитанных убытков, за которые граждане платят налоги. Это на порядок выше, чем любые доходы. Как вот героин разрешите продавать, конечно, доход бюджета будет, а последствия употребления какие?
Новую волну трезвенного движения в истории России поднял всемирно известный хирург, академик Федор Григорьевич Углов, проживший 103 года и даже после 100 лет проводивший уникальные операции. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса, автор многих книг. Например, «Правда и ложь о разрешенных наркотиках». А главные оппоненты трезвенников – это пропагандисты умеренного потребления алкоголя и мифологии культуры питья. Подобные мифы необходимо считать рекламой алкогольных изделий, несовместимой с нормальным моральным обликом, поскольку культура питья намеренно направлена на спаивание молодежи и детей. «Культурно отравляющихся, – пишет Денис Шевчук, – нет смысла учить отравляться культурно. Куда же еще? Пьяницы обычно начинают более чем культурно. А закончиться все может трагедией. Дети и молодежь от природы трезвые. Поэтому, по мнению алкомафии, они должны приучаться постепенно к этому наркотику. Тогда гарантированный сбыт и уничтожение этноса обеспечено. Лжетеория культурного питья направлена на спаивание наших детей.
Нас поили где-то, начиная с 60-х, 70-х, спаили в атеистические времена, когда навязывалась вот культура питья, это маркетинг алкогольных изделий. Лучший способ спаить детей – это программировать культуру употребления наркотиков, алкоголя, табака, еще что-то. Вот недавно пытались даже госбюджет направить на рекламу этих маркетинговых продуктов. На самом деле алкоголь в любых дозах, он не то что не полезен, он вреден. Вот известный химик Иван Клименко в своей работе «Горькая правда о пиве и табаке» пишет, что алкоголь в любых дозах, он способствует маскулинизации женщин и феминизации мужчин, то есть способствует смене ориентации, грубо говоря. Кандидат биологических наук Геннадий Шичко, более того, писал, что алкоголизм начинается даже не с первой выпитой рюмкой, а с первой рюмкой, которую пьет папа или мама.
По мнению эксперта по экономическим и юридическим вопросам Дениса Шевчука, в учебниках истории специально умалчивают о трезвых антиалкогольных бунтах в России, когда русские славяне отдавали жизнь и свободу за трезвость, громили корчмы, протестовали против насильственного спаивания.
До революции мы были самой трезвой страной в Европе, на втором месте. Об этом почему-то в учебниках не пишут. Например, были трезвые бунты. А по масштабу это намного круче, чем восстание декабристов. Где это в учебниках, я этого не читал.
Это была самая настоящая война с орудийными залпами, погибшими и пленными, с победителями и побежденными. Баталии той неизвестной школьникам войны разворачивались на территории 12 губерний Российской империи. От Ковенской на западе до Саратовской на востоке в 1858-1860 годах. Только за эти два года в России произошло до 300 выступлений помещичьих крестьян. Эту войну историки чаще называют трезвенническими бунтами, потому что крестьяне отказывались покупать вино и водку, давали за рог не пить совсем. Почему они это делали? Потому что не хотели, чтобы за счет их здоровья наживались откупщики – те 146 человек, в чьи карманы стекались деньги от продажи спиртного со всей России. Водку откупщики буквально навязывали. Если кто не хотел пить, ему все равно приходилось платить за нее. Такие тогда установились правила. В те годы в нашей стране существовала практика. Каждый мужчина приписывался к определенному кабаку. И если он не выпивал свои нормы и сумма от продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недобранные деньги кабачки взымали с дворов местности подвластной кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить, секли кнутом в назидание другим. Крестьяне отвернулись от кабака не столько из-за жадности, сколько из-за принципа. Трудолюбивые и работящие хозяева видели, как их односельчане один за другим пополняют ряды горьких пьяниц, которым уже ничего, кроме выпивки, не надо. Страдали жены и дети, и чтобы прекратить расползание пьянства среди сельчан, на сходах общины всем миром решали: в нашем селе никто не пьет. Что же оставалось делать виноторговцам? Они сбивали цену. Рабочий люд не откликнулся на их доброту. Шинкари, чтобы сбить трезвенное настроение, объявляли о бесплатной раздаче водки. И на это люди не клюнули, ответив твердым: «не пьем». К хлеборубам присоединились и горожане, рабочие, чиновники, дворяне. Поддержали трезвости священники, благословлявшие прихожан на отказ от пьянства. Это уже не на шутку испугало виноделов и торговцев зельем, и они пожаловались правительству. В марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжение по всем ведомствам. Суть тех указов сводилась к запрету трезвости. Местным властям предписывалось не допускать организации обществ трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать. Вот тогда-то в ответ на запрет трезвости по России и прокатилась волна погромов. Только прибывшие войска навели порядок. По России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч человек. По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали. Им велели не просто наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться к трезвости без официального на то разрешения. Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы использовали материалы об антиалкотабачном движении эксперта по экономическим и юридическим вопросам, трезвенника-собриолога, члена Союза журналистов России Дениса Шевчука. Подробнее эти материалы вы можете почитать в группе ВКонтакте, которая называется «Православные трезвенники». Если вы хотите присоединиться к трезвенному движению, вы всегда можете позвонить по телефону отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии 251-42-37 или по телефону для помощи страждущим +7 992 021 44 99. Пока мы живы, все еще можно исправить. Храни вас Господь.
Были молодые, норовили всегда докопаться до сути, и углов донес до нас простые слова: хочешь трезвым быть — будь им. И углов донес до нас простые слова: хочешь трезвым быть — будь им. Каждый человек мечтам своим сам палач, губит нас водоворот Путин. Обними семью, не хнычь, не кисни, не плачь, хочешь трезвым быть — будь им. Обними семью, не хнычь, не кисни, не плачь, хочешь трезвым быть — будь им. Скуку и бессилье прогони со двора, загляни в глаза людям. Быть примером трезвости настала пора, хочешь трезвым быть — будь им. Быть примером трезвости настала пора, хочешь трезвым быть —